Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, я вас приветствую.
Взаимно, новенько.
Ну что, начнем, наверное, с Сирии. В принципе, был повод и на прошлой неделе о ней поговорить. Вообще, как-то эта вот точка на карте нас с вами надолго не отпускает, в общем, по понятным причинам. А в этот раз есть такой повод еще раз коснуться этой темы. Сейчас очень много разговоров, ну, как правило, да, на уровне слухов о погибших россиянах в Сирии в районе авиаудара, который наносила американская коалиция. Информацию в основном предоставляет группа независимых исследований Conflict Intelligence Team. Наш МИД достаточно долго молчал по этому поводу. Вот, по-моему, буквально вчера или позавчера Мария Захарова все-таки сказала, что в Сирии погибли 5 человек.
Ну, она...
Вообще, что там происходит? То есть всем понятно, да, что речь так или иначе идет все-таки о частной военной компании, которая...
Нет, вот, знаете, вот всем понятно, что это из серии вот, либеральных аргументов. Знаете, любому образованному человеку понятно. Как-то раз слышал я на одном либеральном радио. Да? Вот это не аргумент, потому что...
Вот как раз, может быть, вы нам какие-то аргументы... представите. Либо подтвердите, либо опровергните.
Вряд ли я вам что-то представлю, но мы поговорим о ситуации, да, потому что достоверной информации о том, что там произошло на сегодняшний момент, нет. И, собственно говоря, Мария Захарова вчера, когда действительно дала некий комментарий, так сказать, по этому поводу, она 100 раз оговаривалась и говорила, что возможно... Может быть, но мы даже не знаем, россияне это или нет. И она абсолютно в этом смысле права. Вы понимаете, когда речь касается вещей каких-то серьезных, да, информация, ну, должна быть верифицированная, если мы говорим о каких-то вот приличных СМИ, которые ее тиражируют. Но, к сожалению, проблема нашего времени заключается в том,
что верить никому нельзя.
Что приличных средств массовой информации мало из-за того, что все вынуждены в условиях вот этой глобальной конкуренции, да, в условиях выживания, и все гоняются за горячими новостями. Горячие новости, они ведь, как правило, новости отрицательные, да, так сказать, они, ну, в смысле, негативные, да, никому не интересна какая-то обычная, повседневная, позитивная информация, да, вот самолет взлетел в Петербурге, спокойно долетел до Москвы, там сел без происшествий, это что такое?
Это не новость.
Это не новость вообще, а вот если... Значит, пьяный пилот укусил стюардессу за задницу с диким хохотом, понимаете, то уже это становится интересно всему мировому сообществу. А если есть видео, как острые зубы впиваются в нежную плоть, значит, считайте, что денек задался. Поэтому давайте поговорим. Ясно одно. В Сирии происходят очень серьезные, очень такие значимые для мира, для самой этой страны, для нас события. Да? И причем там, они идут чередой, эти события. И они, как правило, с друг другом связаны напрямую. Не будем играть в конспирологию, но я попытаюсь, да, вот в каком-то смысле продолжить разговор, который мы с вами на позапрошлой передаче вели. Помните, мы говорили о Курдистане? О том, как наши уходили из Африна, как туда заходили турки, как, значит, начались разного рода необычные и острые такие движения, потому что, в общем, все подошло к тому, что вот, вот он уже осязаемый Курдистан. Что дальше будем делать, дорогие товарищи? Да? Делайте ваши ставки, господа. Мне кажется, что американцы сделали свои ставки, они как раз сделали ставки на вот этот самый Курдистан, потому что их крайне интересует идея серьезного переформатирования Ближнего и Среднего Востока, потому что в этом случае они считают, что они получат больше плюсов, чем минусов. Да? И нам закинут гораздо больше минусов, чем плюсов. Да? А создание государства Курдистан повлечет за собой перекрой границ. И коснется это многих стран, но в первую очередь это коснется Турции, где в горах давно идет фактически война, а сейчас гражданская война в Турции вышла в активную фазу. Всем, кто собирается на турецкие курорты, да, стоит понимать, что это, во-первых, воюющая страна, она воюет на внешнем контуре, да, так сказать, то есть турецкие войска есть в сопредельном государстве в Сирии, и внутри Турции фактически идет гражданская война, с чем, как говорится, всех курортников и поздравляем. Коснется эта проблема, безусловно, Ирака, она, собственно, уже... А по факту Ирак уже не существует в тех границах, которые до сих пор обозначаются на международных картах. Сирии, само собой, потому что сирийские курды, да, так сказать, они фактически смыкаются с турецкими. И Ирана тоже это коснется, потому что там курдов много. Вот. И мы с вами говорили о том, что ставки в этого рода делах, они очень высоки. Они намного больше, чем там какая-нибудь гипотетическая покупка Турции русского оружия. Там, вот С-400, это, считайте, по разряду помидорчиков все это идет. Да? То есть не об этом речь. И мы с вами говорили о том, что если уж мы согласились уйти из Африна, так сказать, который лежал в зоне нашей ответственности, и мы контролировали там воздушное пространство, и мы, в общем-то, дали отмашку туркам на использование боевыми воздушными машинами этого пространства, то фактически, да, значит, вот это означало, что вот этому турецкому вурдалаку, ну, мы разрешили попить курдской кровушки. И мы были бы последними совершенно вот просто конченными додманами, кретинами и прочими, если бы мы за это не захотели бы получить нечто очень важное, да, так сказать. Потому что разговор, еще раз говорю, поймите, да, идет не о каких-то побрякушках, не о торговле винчестерами, шкурами, бусами и так далее, да. Речь идет о земле и крови, о территориях и душах, да, так сказать. Это уже серьезный разговор. Это, что называется, вот то, о чем так любит писать западная пресса, это перекрой границ, которые типа того были нерушимыми, значит, после Второй мировой войны, хотя это вранье, да, после Второй мировой войны очень много раз границы менялись, да, создавались государства, рассыпались государства, да, там бог знает, что происходило, да. Югославия разделялась, Германия соединялась, ну, в общем, так сказать, в этом большом европейском кабаке, так сказать, все время происходили какие-то там. Не успели мы с вами это обсудить. Происходит очень интересное событие. Значит, погибает наш самолет. Сбивают нашу птичку. значит, которые они находились парой в воздушном пространстве, совершая облет зоны деэскалации конфликта. Так называемые зоны деэскалации определены были там, где, значит, нужно было там соблюдать определенные условия. И как в наших новостях говорили, да, там подбивают из переносного зенитно-ракетного комплекса машину, летчик катапультируется, приземляется, дальше принимает бой. Недолгий, потому что, как вы понимаете, боезапас ограничен. Оружие у летчиков, там, в общем-то, оно не рассчитано на то, что на земле в серьезном боестолкновении, ну, оно вообще предназначено для выживания. Вот, ну, знаете, там в лесу, в горах, дикие звери, вот в основном это, потому что что там у него был, Стечкин, ну, при всем уважении к этому оружию, да, да, из этого пистолета можно пару очередей дать даже, да, он очередями может стрелять, да, можно кобуру, как у Маузера, закрепить, так сказать, и будет тебе такая, так сказать, маленькая винтовочка, да, так сказать, но все это, знаете, вот игрушки для тира, да, много со Стечкиным, ну, не навоюешь, даже если обоим не две, а четыре, да, ну, это ни о чем. Это, если нервы крепкие, это несколько минут боя. А если, в общем, можно и за минуту, как говорится, все расстрелять, так сказать. И он подорвал себе гранатой, не желая сдаваться, не желая попадать в плен. Царствие ему небесное, да, значит, храбрый парень, так сказать, и соболезнования его родным и близким. Дальше возникает целый ряд вопросов. Да? Мы не касаемся сейчас личности пилота. Он герой Российской Федерации посмертно. Это заслуженно, это не обсуждается. Но возникает вопрос, обстоятельства уничтожения самолета. Видимо, наши летчики, пара наших самолетов совершенно не ожидали вот этого нападения, потому что, ну, в общем, ПЗРК не фатален на 100%. Да, то есть это не та ситуация, когда спасения нет. Что вы так на меня смотрите? Значит, еще раз вам говорю.
Куда мне, на потолок смотреть? Мне интересно, я вас слушаю.
Вы как это, с недоверием на меня посмотрели, а зря. Значит, у летчиков имеется целый арсенал, да, значит, защиты и от ПЗРК, и от других видов поражения. Да. В самолетах есть так называемая станция предупреждения об облучении. Да, ну, то есть, во-первых, сигнал сразу получает летчик, да, что на него идет какое-либо средство поражения, да?
Она в автоматическом режиме?
Да,
работает?
Да, да, да. Это раньше это режим захват, да, так сказать, режим кулак иногда называли. Когда цель ракета захватила, да, там идет и световая индикация, и звуковая. Ну, пока я вам не могу сказать 100% про сейчас. Но раньше было так, дальше только совершенствуется. Хуже, чем было там, когда я служил, быть, ну, прогресс же ведь, а не регресс, да, так сказать, самолеты лучше становятся, а не хуже, да. Поэтому это абсолютно однозначно, что, более того, ведомый тоже, так сказать, уловил эту картинку, и, собственно, он кричал: командир, по тебе работают, там, тангаж, тангаж, значит. Насколько я понимаю, он, летчик, не успел ни выполнить противоракетный маневр, да, значит, ни использовать средства подавления, наведения, да, так сказать, головки, потому что есть такая сфера военной, специальность военная такая есть, радиоэлектронная борьба, да, так сказать, она как раз сводится к тому, чтобы сбивать с толку вражескую электронику. Да? То есть, так сказать, если ты попал, допустим, в прицел, то можно повлиять на мозг этого устройства, так сказать, ну, отвести в сторону. Да? Разными способами. В кино вы наверняка видели отстрелы вот этих вот тепловых, там разных таких хлопушек, да, так сказать, куда может уйти ракета, если она теплового наведена. Ну, по-разному, так сказать, это может быть. Но вот, тем не менее, так сказать, попали настолько удачно, да, что, собственно говоря, практически сразу машина вышла из строя, и летчику пришлось катапультироваться. Дальше возникает серьезный очень вопрос. А кто это был? Вот что это за люди, да, так сказать, которые сбили летчика, потом хотели взять его в плен? И вопрос еще, с какой целью? Чтобы мучить или чтобы там торговаться, обменивать и так далее? Вот этого ответа на второй вопрос мы не узнаем. А вот на вопрос, кто это был, мы можем, так сказать, ответить. Мы знаем, кто это был. Это было одно из подразделений так называемой Сирийской свободной армии. Той, о которой очень много говорили вот на заре всей этой войны. Там на нее ставку делали разные, так сказать, интересные люди. Американцы ее там всячески разно пытались вооружать. А курировали, значит, эту всю, так сказать, шайку-лейку наши турецкие друзья. И продолжают, так сказать, это делать. Вы внимательно меня слушаете? Значит, мы договариваемся с турками, да, значит, о том, что мы уходим из Африна, да, так сказать, говорим, вот курды, вы хотели, так сказать, курдов жрать, значит, мы с вами сейчас серьезно обо всем поговорим, договоримся, да, так сказать, разговор у нас пойдет совсем такой не нежный, а про серьезные вещи будем говорить, за НАТО, за турецко-американские отношения, ну, вот, ну, так уже вот, не то что, не про девок разговор, да, так сказать, из ночного клуба. И только тут сразу, да, возникает вопрос, как бы, да, а как, а это ничего не напоминает никому вообще вот эта вся история, да? Напоминает некоторым, не всем, но некоторым напоминает. Помните, когда мы, Россия и Турция после сбитого другого самолета, который там...
Который был назван, да, предательским ударом в спину.
Так и было на самом деле, но... Его не обязательно было совершенно сбивать, да, значит, никакого ущерба или угрозы для турецкой территории он, конечно, не нес, да, и совершенно это было не нужно, да. Был кризис, а потом было потепление, да, так сказать, и, значит, товарищ Эрдоган приехал к брату Володе, сюда прямо, вот у нас в Петербург. Скоростной диаметр еще, помните, так сказать, смычка там, вообще все нормально. А потом что произошло? А потом был убит посол России в Турции. Подошел товарищ, так сказать, из турецкой спецслужбы, да, так сказать, и всадил, значит, всю обойму в спину, так сказать, этого достойного человека, который совершенно этого не ожидал. Зачем? Что так... Настолько, как это, личные неприязненные отношения? Нет, конечно, я думаю, что личного ничего не было в отношении, да, вот, стрелявшего и посла, да. Стрелявший был убит, как мы помним, да, так сказать, и концы были зачищены, да. Для чего было нужно убивать посла? Тем людям, которые задумали и осуществили это, в общем, на таком хорошем техническом уровне, потому что у них все получилось. Только с одной целью, да, вот это потепление наметившееся, да, между турками и русскими, сорвать. Чтобы, ну, любой ценой. А какая цена выше, чем если убивают посла? Посла убивают, это казус белли, да, то, что называется, да, это повод к войне. Это не кот чихнул вам, дорогие друзья. И это вам не муха на палке, как любил говорить один мой сокурсник. Несмотря на то, что был убит посол, руководство Турции, руководство России, дипломатия этих стран, да, сумели эту яму страшную, эту пропасть перепрыгнуть, да, и, значит, пошли дальше. Ну, не рука об руку, конечно, да, потому что между нами и турками вообще много чашек набито, да, и вообще вот фразы «традиционно дружественные российско-турецкие отношения», кроме хохота, эта фраза не может вызвать ничего, потому что, по-моему, мы ни с кем не воевали столько раз, сколько вот с турками, это вот уже просто наша национальная забава. Но, тем не менее, да, вышли из этого, да, еще раз говорю, убит посол, мы идем дальше, идем по этой дороге тернистой, вот, петляющей и так далее, доходим до ситуации Африна, сдаем курдов, с которыми мы много хороводились и долго, да, и это очень драматичная история, и в ней все вели себя по-разному, но и курды тоже там много чего себе интересного позволяли, да. Проектов было много связано с ними, так сказать, еще во времена Советского Союза, да, там республика была одна такая интересная, так сказать, курдская. Ну, кто хочет, может залезть в эти дебри и обалдеть, потому что тут вот, знаете, на кучу детективных, политических, исторических романов вы найдете фактуры, что называется, работы не хочу. К кому обратились мы за помощью в том, чтобы найти тело летчика?
К туркам.
К туркам. Что турки очень быстро помогли.
Не, ну, наверное, а к кому мы могли еще обратиться?
Нет, мы должны
исходя
были
из того, что вы сейчас нам
мы
рассказали.
Мы должны были обращаться к тем, кто может решить вопрос. Мы обратились к туркам, турки вопрос решили. Возникает наш вопрос другой, да, что это было такое? Я вам скажу, что это было такое. Значит, эта ситуация, она не была спонтанной, это совершенно очевидно. Это только дураку кажется, что можно вот просто такой вышел, бабай в горы, значит, с ПЗРК смотрит, летит что-то. Ай, возьму да шмальну, понимаете, ну, с бедра просто вот ПЗРК-то я. И попали, так сказать, а дальше только беги в сторону, куда, значит, парашют летит. И там хватай его, значит, болезного, да? Не, ребят, так паровозы не летают, значит, и это напоминает спланированную операцию, да, когда, значит, люди знают, где, что, так сказать, высоты, частоты, да, ну, тогда нужна, простите, высокая организационная и техническая подготовка. Мы уступаем воздушное пространство туркам. Турки, турецкие диспетчера садятся, так сказать, начинают, так сказать, туда-сюда, так сказать, смотреть. Кто дал набой, значит, собственно говоря, стрелкам-то? Ну, как вам объяснить? Стрелок не работает сам по себе. Стрелку, так сказать, нужен набой, наводчик, так сказать, и так далее, да? Потому что это ж не Великая Отечественная война, где снайпер лег в сугроб, да? И ждет, пока там гестаповец не выйдет снегом умываться, понимаете, у ближайшего сугроба. Да, значит, бам, и снова лежит следующие 4 дня, да? Ничего подобного. Значит, мне это напоминает ситуацию, когда в Турции существуют серьезные профессиональные группы в разных средах, в полиции, в спецслужбе, в армии, да, которые, скажем так, находятся в серьезной оппозиции к верховной действующей власти, вот, ну, грубо говоря, товарищу Эрдогану, и пытаются, не получилось с мятежом, да, ты сказал.
Ну, устроить провокацию таким образом. Ну, вы считаете, что это была провокация против Эрдогана?
Я считаю, что это была провокация и попытка ударить и по нему, и по нам с целью разладить наши возможные договоренности, да, серьезные, которые никак пока не афишируются, не попадают в публичное пространство, не вбрасываются даже в виде версий, да, вот, то есть вот, но я математически высчитываю, да, так сказать, то, что они есть, потому что я не вижу, иначе не вижу причин, почему бы нам надо уходить из Африна, тем более мы очень трудно оттуда уходили, неохотно, да. Наш уход оттуда, я вам позапрошлый раз говорил, означает крайне серьезное ухудшение наших отношений с курдами. Практически со всеми. Ну, они неоднородные, да, так сказать, и у нас с разными, так сказать, их течениями, партиями, кланами разные отношения. Но тут как бы курды едины, они расценивают это все как предательство с нашей стороны. И нужно просто понимать, что политика – это такая вещь очень жестокая, где обычные нормы морали, ну, не действуют или действуют точно не всегда. Война – вещь страшная, да, на войне и своих-то на смерть приходится посылать. А уж чужих под нож подставлять, ну, как бы, понимаете, да, своих жальче, но приходится и своими жертвовать. А чужими жертвовать, как бы ты к ним ни относился, ну, это закон войны, а война – это всегда продолжение политики, да, значит, вот иными какими-то возможностями и средствами. И вот, не успели нас похоронить, собственно говоря, предать земле погибшего пилота, тело которого турецкие товарищи любезно, значит, помогли вернуть в страну. И вдруг начинают поступать сообщения о том, что авиация вот этой западной коалиции, да, возглавляемой американцами, они в провинции Дейр-эз-Зор, да, так сказать, наносят по кому-то, непонятно по кому. Сначала первые идут сообщения о том, что по правительственным войскам Асада.
Которые якобы, ну, по их версии, да, спровоцировали такую ситуацию.
Наносится, так сказать, массированный авиационный удар, налет, так сказать, и так далее. Потому что они, дескать, хотели напасть и штурмовать места дислоцирования оппозиционных групп, которые курируются западными товарищами, в частности, американцами. И якобы, поскольку там находились советники западные, опять же, да, там американские и не только американские, было решено не рисковать, так сказать, а долбануть, значит, чтобы было неповадно. Какой-то начинается такая, так сказать, возня, так сказать, какие-то такие вот шорохи, созывать, не созывать Совет Безопасности. Совет Безопасности по этому поводу не созывается, да, такая какая-то вот ерунда начинает происходить. Сначала все молчат в каком-то таком, значит, отупении, потом американцы говорят, да, мы нанесли. Про потери странные какие-то идут цифры. Сначала говорят, что это правительственные войска, потом говорят, что это проправительственные какие-то силы в Сирии. А в Сирии есть такая штука, я тоже вам рассказывал, да, вот типа соколы пустыни там разные, да, они такие паравоенные образования, да, то есть это не регулярная армия, а это вооруженные частные силы, да, там, я не знаю, как это назвать еще, и охранными предприятиями их не назовешь. Частными военными компаниями тоже, потому что, так сказать, это не так, их нету в том виде, в каком они на Западе существуют, нету их ни у нас, ни в Сирии. Это такие вот, это что-то похожее на народную милицию. Да, вот ты бизнесмен какой-нибудь крупный, да, и ты можешь нанять частных каких-то гвардейцев таких вот своих, дать им оружие, дать им какую-то амуницию, да, и они там вот будут ходить, куда ты скажешь, и там, значит, делать, что ты скажешь. Так вот, потом, значит, меняются вот эти сообщения, говорят о том, что это были не правительственные войска, а это были вот проправительственные какие-то силы. Поэтому речь идет, не идет о том, что армия Соединенных Штатов напала на армию сирийскую, на сирийской же территории. Хотя по факту, да, значит, все равно это очень как-то близко, да, то есть интересно так, без объявления войны, без ничего, незаконно находясь на территории, в общем-то, суверенного государства, начинается такая вот хрень, да. Потом происходят еще более удивительные вещи. Как говорится, с добрым утром Израиль проснулся. Значит, посмотрел, что тут уже в кабаке все, так сказать, бьется, разливается, горит, и официантка визжит, потому что на ней задрали юбку. И они решили, значит, что и им пора. И взяли, атаковали тоже несколько целей на территории Сирии. Авиация Израиля наносит удар по, как они говорят, базам, откуда... Не базам, пунктам, да, так сказать, откуда... Запускают беспилотники иранцы. Откуда иранцы запускают беспилотники? Дело в том, что Иран помогает Сирии, как мы знаем, да, там, значит, Иран, там большой кишмиш, так сказать, вот в Сирии, там кого только не встретишь. Ну, в частности, иранцы, которые помогают и Хизбалле, да, так сказать, ливанской, а Хизбалла тоже воюет в Сирии и воюет знатно. Запускает беспилотники так, что они летали вдоль границы с Израилем и залетели заодно в Израиль посмотреть, что там как. Да? Значит, они, израильтяне, начинают сбивать беспилотники, а потом понимают, что а что там сбивать одну осу, надо выжечь осиное гнездо. Да? И начинают долбать, собственно говоря, по вот этим пунктам. А сирийцы применяют свое ПВО и сбивают одну израильскую машину и вроде как повреждают еще несколько. Пилоты израильские успевают уйти на территорию своего государства, там катапультируются, оба попадают в больницу, так сказать, у одного серьезное ранение, но оба живы. Ну... Нормально, да, такой замес какой-то, так сказать, получается, да? Интересно. Все тут, значит, как это, все дружно повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Ты, кто не работает, не ест. Ты спутал, батя, да? Как Высоцкий пел. Наши срочно начинают гасить вот эту сирийско-израильскую вспыхнувшую, так сказать, всю ерунду. Вроде получается, да, так сказать, вроде как вот, ну, там, тихо-тихо-тихо-тихо, да, вот, значит, все успокоились, все, значит, это самое. Но дальше, так сказать, вдруг начинают поступать сообщения, что там были не... Только и не столько сирийские проправительственные силы. Они проправительственные-то проправительственные, но, в общем, не совсем сирийские, а иногда даже совсем и российские. Да? И что там такую устроили мясорубку, да, в которой погибли, ну, там, десятки, а может быть, сотни человек. Сообщения такие вот валиться начинают, да, и... Ширится, множится, да, там идут по крупнейшим мировым агентствам, каналам там, и так далее. Называется все та же частная военная компания Вагнера. А наши не реагируют. А если какие-нибудь товарищи типа Жириновского комментировать начинают эту ситуацию, они говорят, что вы все равно ничего не узнаете, потому что частные военные компании не раскрывают ни своих потерь. Потому что это, собственно, суть их бизнеса, да, иначе к ним никто не будет обращаться, вербоваться. И официальные лица типа Пескова, ну, вообще вот отмораживаются наглухо, говорят, делов не знаем, так сказать. Знаем точно, что потерь среди военнослужащих наших нет. Все остальное, так сказать, вообще,
не, наше дело,
вообще
да.
Не понимаем, так сказать, о чем идет разговор. И это не вранье, потому что здесь ситуация крайне-крайне запутанная. Попробую объяснить, так сказать, в чем странности, с моей точки зрения, да, и в чем проблемности, да?
Ну, вы сами верите в существование вот этого ЧВК Вагнера?
Нет, попробую объяснить еще раз. Значит, я вам точно могу сказать, что никакого ЧВК там нет, потому что у нас нет частных военных компаний. Вот де юре...
Так их нет, ну хорошо, но то, что чего нету де юре, не факт, что этого нету де факто.
Ну, подождите, значит, тогда это называется по-другому. Да, если у нас нету вот того, что вы называете ЧВК, вы называете это как угодно, шайкой, бандой, там, я не знаю, отрядом батьки кикати, там, еще чего-то. Ну, почему вы называете это ЧВК?
Значит, от этого смысл меняется?
Да, очень сильно. Сейчас объясню, в чем дело. Значит, вы поймете. Очень, еще как меняется смысл. В этом как раз вся соль вот этой всей истории, чего вы, так сказать, убогие понять не можете. Значит, что такое ЧВК? Давайте от АЗОВ пойдем.
Частная военная компания.
Да. Когда они появились в мире?
Не знаю.
Плохо. Значит, оценка готовиться надо к эфиру. Значит, частная военная компания, первая, появилась в 1967 году. И была она создана англичанами, которые и до этого шалили с отрядами наемников, так сказать, и так далее. И вот человек, который создавал первую частную военную компанию, он понял, что не нужно, значит, для каких-то дел, которые не может сделать государство. А человек этот был военный, там, полковник, по-моему, так сказать, англичанин. Он понял, что лучше придать этому всему некую законную форму и, собственно говоря, перевести это все в легальный бизнес, потому что этот бизнес востребован. Значит, в прошлом году исполнилось 50 лет этому виду деятельности человечества. А вот и наш чай, который Лариса Геннадьевна обворожительная принесла. Спасибо большое. Ну вот. В этом году исполнится 51 год, соответственно. А что это за деятельность? Да? Что делают частные военные компании? Частные военные компании выполняют ту работу в разных точках мира, которая по разного рода причинам не может быть выполнена государственными официальными силами. Ну, например, армией, подразделениями армейскими.
Она не может... какие это причины?
Да, вот я вам сейчас расскажу, вы меня не подстегиваете. Причины разные, значит, основных две. Первая причина – это грязная работа, которая может скомпрометировать официальную армию страны. Да? Ну, грязная работа. Борьба с повстанческим движением, ликвидация, значит, каких-то... очагов неправильной деятельности, это может быть связано с наркомафией, так сказать, там еще чего-то, да, там, ну вот, грязная работа, да, нехорошая, да, карательные экспедиции, так сказать, уничтожение деревень, наведение террора, страха, ужаса, это вот как раз то, чем ваши любимые англосаксы любили заниматься в Африке, в Южной Америке, в иных регионах. И ну, впадло государству быть причастным к такого рода вещам. Да? А вторая причина, по которой...
А кто их финансирует, тем не менее, государство?
Нет, не свое государство. Частные военные компании заключают договор... Неправильно, извините, отставить. Значит... В каких-то случаях, да, значит, это может быть, да, свое государство, потому что частная военная компания, допустим, заключает договор с армией своего государства. Да, значит, вот армия отказывается, аутсорсинг, то что, да, там, мы не хотим подметать плац, мы хотим, чтобы пришли узбеки и, значит, все подмели. По большому счету, так сказать, это тоже род... работы, которые может выполнять частная военная компания, да, так сказать. Ну, только вместо автоматов, метлы, да, и вот пошли все подметать. Потому что не дело солдата подметать. Я, кстати, категорически не согласен с этой концепцией. Потому что узбеков с метлами вы, например, не сможете пригласить на подводную лодку или на корабль. Ну, где они там будут? И это раньше у Сердюкова были вот эти вот в голове идейки, что... Или там заставы пограничные тоже туда будете клининговые компании приглашать по договорам, а солдаты, конечно, будут только боевой подготовкой заниматься. Солдат или матрос, так сказать, должен уметь обиходить себя полностью сам, и офицер. И пожрать приготовить, если надо, и фуражку заштопать, так сказать, и в карты поиграть, и на гармошке, понимаете, для веселья. И наладить самогонный аппарат, если нужно. Вот мы в Ливии, я помню, в свое время установили рекорд по изготовлению, по скорости изготовления самогонных аппаратов. И у нас мы в командировку прилетели на авиабазу Эльбумба, она называлась. И от момента, как мы ступили, это недалеко от Дерны, место, где вот все эти вот... Она сейчас это исламское государство, запрещенное в России, контролирует. И вот от момента, когда мы приземлились, пришли на виллу, которую дали нам, чтобы мы там будем жить, и до момента, когда у нас потек первый самогон, Надя, прошло не более 8 часов. Вот так вот.
Так пить хотелось.
Так хотелось показать свое умение. Но, между прочим, ты сказать, это же из ничего. Ничего не было, только дрожжи, томатная паста, значит, вода, трубочки, которые мы поснимали с самолетов, вот эти все изогнутые емкости, и стиральная машина, которую я заводил, а там бодяжилась брашка вот эта, так сказать, да, если ее заводить, катализируется процесс, да, так сказать, брага начинает это.
Давайте
сам.
Все-таки
а потом...
к ЧВК.
Хорошо, я вам про интересное, а вы, значит, к ЧВК, да. И, значит, грязная работа, которую не хотят выполнять, и денежная работа, которую, наоборот, да, так сказать, хотят вынуть деньги из тех, кто кому принадлежит вот эта территория. Допустим, страна какая-нибудь бедная, африканская, но ей говорят, вы обязаны заключить соглашение не с нами, потому что мы не имеем, вы не имеете права с нашей армией заключать, да, мы же не торгаши, мы же воины, да. А вот и есть, у нас вот есть, как бы, да, вот, эти не имеют там отношения, но с ними вы можете договориться. Они будут охранять ваши объекты, они будут там обучать ваших, значит, как инструктора, да, но это стоит денег. Вы вот с ними, пожалуйста. А те говорят, а у нас денег нет. Ну, не страшно, у вас же есть месторождение. У вас же есть недра, у вас, ну, давайте сложный договор составим, концессионный, понимаете? Где-то есть месторождение, где-то есть удобные
порты. Все равно получается, что выгодополучатель – это государство?
Потому что государство, на самом деле, все равно имеет отношение к этим ЧВК, потому что, допустим, у англосаксов, у них курирует, у англичан Foreign Office, да, так сказать, у американцев Госдеп. Курируют их вот эти частные.
А у нас?
Ну, что же вы впереди паровоза? А у нас никто, потому что у нас их нет. Вот в этом, кстати говоря, и самая большая глупость, беда и вопрос. Да? Сейчас я объясню, почему, вот в чем сложность-то на самом деле. Проще-то было бы, если бы они были как раз. Да? Чего стыдиться? Весь мир это делает, так сказать, и ничего. Значит, по практике у разных государств разные... Министерства и службы курируют эти ЧВК. Иногда очень экзотично получается, потому что законодательство тоже там и испанцев, и французов, и всякой другой срани, оно отличается, да? И где-то Министерство внутренних дел приглядывает, курирует и берет на себя некую... Потому что они их лицензируют. Вот если Госдеп отвечает за свои... Там Blackwater, знаменитая компания, просто олигархическая, да, так сказать, насосы страшные, так сказать, они контракты очень дорогие заключают и творят бог знает что. Людей убивают, там, расстреливают на блокпостах, там, ну, потому что деньги большие получают, не хочется помирать уже, да, хочется потратить их. Вот, поэтому от страха палят в круговую, да. А выдают лицензии. Вот Госдеп, да, так сказать, дает лицензию. И они работают, ну, как вот детективное агентство, допустим, да? Он же получает лицензию, да? Есть лицензия, ты частный детектив. Нет лицензии, ты говна кусок, да? Значит, просто ходишь в шляпе, да? И в темных очках. А на самом деле ты никто. Тебя любой может взять и дать пендаль, а полицейский арестует за незаконное ношение оружия, да? И за незаконное ведение оперативно-розыскной деятельности. И бизнес этот, он, емкость рынка этого вот ЧВК, она приличная. То есть там в обороте не грошовые какие-то, а миллиардные контракты и так далее. Да? И весь мир так делал, а мы нет. По причинам мне непонятным совершенно. Потому что понятно было, что спрос был. В целом ряде стран, которые либо раньше были ориентированы на Советский Союз, да, где осталось советское оружие, русское, считай, оружие, где, соответственно, перевооружить было невозможно, потому что это очень дорого. Да? Соответственно, нужны запчасти, нужны технические специалисты, нужны мастера, нужны инструкторы, нужны советники. Ну, вот это
а
все.
У нас всем этим Минобороны занималась.
А у нас всем этим занималась либо Минобороны, либо раньше это Главное инженерное управление, потом Рособоронэкспорт и так далее. Ну, разные такие вот конторы, да, которые... И никаких ЧВК не было, потому что законодательство не предусматривает, да, значит, нету. Нет, не было законодательной инициативы, не было обсуждения, ну, не было ничего, да. И казалось бы, да, а просто возьмите да сделайте, да, вот действительно, ну, есть спрос. Там, где мы есть, да, значит, там, где нас хотят видеть, там, ну, просто там, я не знаю, там, решите много проблем этим самым. Не надо будет говорить, что военнослужащие в отпуске приехали, значит, чтобы помочь, я знаю, там, Донбассу или Луганску, или в Судан рыбку половить, или там в Ливию какие-то непонятные чуваки приехали с запчастями для самолетов. Да, там, значит, интересно, где вы их взяли и кто вам их дал. Да, и, ну, и масса вопросов возникает. Непонятно, что на, ну, приличные люди не задают таких вопросов, но ведь вы знаете этих пиндосов, да, так сказать, и разных прочих англичан. Люди неприличные. Все время лезут с какой-то дрянью. Да, это кто вы, что вы, каковы ваши полномочия, понимаете? Как, о чем мы говорим? Ну, садись, наливай полномочия. Вот. И шутки шутками... Но поскольку у нас эти частные военные компании не были созданы ввиду отсутствия законодательной базы, ничего другого тоже создано быть не могло, вот де юре. Дальше смотрите внимательно, какая получается штука. На вооружении у этих ЧВК, там ограничения есть, да, так сказать, мировые, да, так сказать, там, например... Нельзя использовать, они не могут практически использовать авиацию. То есть могут в ограниченном, то есть легкие вертолеты. Если ты ставишь тяжелые пулеметы на легкие вертолеты, уже там целая такая большая проблема возникает. Да? У них проблема по бронированной технике, да, то есть тоже очень много чего нельзя. Научились обходиться, значит, обшивают там листами тяжелые джипы, да, и говорят, а это такой маленький танк будет, да, но он же все равно не настоящий танк, да, и так далее. Тем не менее, так сказать, как только, вот смотрите, какая штука, да, вот у нас где хранится все вооружение, да, ну, там, Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МВД и так далее, да, и везде за вот эти вот единицы определенным образом отвечают люди, структуры там, и так далее. Да? Дальше возникает что-то типа ЧВК. Приходишь ты к прапорщику, а прапорщик говорит, а я на каком основании кому должен передать какое оружие, вооружение?
Нет, слушайте, ну наверняка я, есть.
Я просто прапорщик, говорит прапорщик, я в тюрьму не хочу. Значит, вы тогда как-то оформляете сами по каким-то секретным, так сказать, статьям.
Ну так тем более, но... что наверняка такие схемы есть.
Не, ну, вы знаете, вам вот вы говорите, тем более наверняка такие схемы есть.
Слушайте, ну есть, да, там какие-то, во всяком случае, да, то, что попадает, долетает до наших ушей, да, там незаконная торговля оружием, да, какие-то там оружейные бароны. Ну, в мире-то это все равно присутствует.
В мире много чего присутствует, но...
Нет,
в мире...
просто я понимаю, да, вы говорите о юридической стороне вопроса.
Потому что она важна, я сейчас просто объясню, почему она важна. Да? А в мире это не аргумент. В мире, в вашем так называемом демократическом, просто за слова Вите Буту 25 лет отвешивают. Сталин такого не делал. Американский высокий суд, так сказать, такое делает и говорят, что это и есть демократия. Да? Я как-то не согласен, понимаете? Потому что мне кажется, что это беспредел, и ну, это бог знает что вообще. Да? Почему я так долго говорю о том, что вот поскольку юридического понятия нет, дальше мы должны понимать, кто там был. Это просто люди, которые там вот сползлись, как это, собрались. Нет, как...
Просто, насколько я понимаю, вы против самой формулировки ЧВК, да? Ну, как говорится, если там это животное, да, ходит как утка и крякает как утка, так это утка.
Нет, вопрос, чья
это... Назовите ЧВК как угодно.
Нет. Дело в том, что вопрос дальше возникает, так сказать, а чья это, собственно, утка? Это русская утка, это английская утка, это какая утка вообще? Это важно. Потому что, так сказать, дальше идет вопрос ответственности, да? Это наши, не наши, чьи? У этих людей вообще какие-то документы есть, я имею в виду, вот с точки зрения, что вот у них есть какая-то фирма, она где-то зарегистрирована, она платит какие-то налоги, да, так сказать, у них каким образом идет оплата, да, значит, этого всего, или это чисто налдербаним, да, так сказать, если что, разбегаемся краями в разные стороны. Вот в это я не очень верю, потому что, ну, это проблема. Тогда это просто банда, да, которая собирается там, значит...
Ну, как и любая ЧВК. Нет. Вы же сами ее обрисовали, как такую шайку-головорезу.
Вы чем слушали? Ушами, так сказать, или чем? ЧВК любые нормальные, это фирма, в которой бухгалтерия, налоги,
учет, контроль. Но вы говорите, да,
контроль.
О тех странах, где есть такая юридическая практика. А у нас такой юридической практики нету. Но это абсолютно не означает, что таких людей не таких людей не может быть.
Люди могут быть, но они должны были объединены каким-то, так сказать, принципом. Да? У вас где лицензия? Вы на основе чего делаете? Вы в Сирии. Кто с кем заключает какие договора? И кто от кого получает какие деньги? Просто бабай выходит с чемоданом, так сказать, а дальше вы как пираты дербаните между собой, да? Не очень в это верю. А какой можно найти выход? А посмотреть, например, так сказать, на постсоветское пространство, а где-нибудь там есть какие-нибудь законы о ЧВК? А может там кто-то зарегистрировал какую-то свою фирмочку? Ну а что там, говорят по-русски, так сказать, все нормально, да, так сказать, регистрируем. Братья славяне, так сказать, слетаются, так сказать, и так далее. Дальше там, допустим, Сирия, да, так сказать, мы как бы там что-то такое делаем, все говорим по-русски, а потом, когда начинается проверка документов, вдруг выясняется, что да, это компания русская, потому что там все белесые, так сказать, Ванька-Манька, да, так сказать, а по документам они зарегистрированы, допустим, не в России. Я вам как версию говорю, я же не знаю, да, я вам просто говорю, почему это важно.
Нет, вы просто говорите, да, что такого вот не может быть. Ну, понимаете, ведь получается, да, даже если это абсолютно нелегальная, как вы говорите, там, фирма, да, ну, посмотрите, да, что у нас творится с оборотом наркотиков тех же самых, да, это нигде абсолютно невозможно и запрещено. Тем не менее, что, это каким-то образом мешает наркобаронам прекрасно...
Мешает. Потому что, я вам скажу как.
Значит, почему же мы тогда от этой, понимаете, общественной язвы не избавились давным-давно?
Потому что есть вечные проблемы. Почему мы не избавляемся от проституции? Почему мы не избавляемся от убийств? Почему мы не избавляемся от коррупции и так далее?
А почему в этот ряд, вы считаете, невозможно поставить эти частные военные компании?
Возможно.
Потому что кто-то всегда должен будет делать грязную работу.
Возможно. Я же не говорю, что невозможно. Да? Я говорю, возможно, но... Тогда возникает вопрос, кто и где установил, что это вот эта шайка без лицензии, без флага, без гимна и так далее. Тоже никто. Есть какие-то вот разговоры, да, так сказать, а дальше ничего не верифицировано. И я вам говорю, что прежде чем виноватить Россию и говорить, что это, так сказать, чисто российская такая вот, значит, произошла история... Вы мне, пожалуйста, дайте соответствующие доказательства. Вы, во-первых, мне объясните, покажите тела, скажите, что все эти тела, так сказать, они россиян или там, я не знаю, славян, или, ну, вообще, вот у каждого трупа должна быть гражданство, значит, национальность и вообще какая-то, так сказать, история, да? И дальше как? Вы все понятийно между собой договорились на словах, чисто по-пацански, да? Значит, почему у меня, опять же, какие-то сомнения? Потому что в этом случае вы все попадаете под статью о наемничестве, которая у нас есть. Вот у нас статьи про ЧВК нет, а про наемничество есть. И у меня возникает вопрос, а что действительно, вот, ну, что нам так трудно было? У нас есть ведь, если ведь надо, у нас очень быстро любой закон можно принять.
Нет, а просто
по-быстрому там какой-нибудь Медведев, так сказать, прибегает в Думу с инициативой, эти вот, значит, нет, сидят ушастые
думаю,
депутаты.
С учетом текущей нашей международной ситуации, когда, да, там вспыхнула Украина, когда началась Сирия, которая, да, два раза пыталась закончиться, но никак ей не закончится. Вероятно, да, выступать с такими законодательными инициативами, если сейчас, да, там про эти ЧВК есть, они нет, их, да, я тоже не знаю, говорят в полголоса, тогда бы об этом кричали на каждом углу.
Ну, а в чем проблема-то? Еще раз говорю.
А так, пришлось бы объяснять целесообразность принятия именно в это время этого закона.
Подождите, но вы же хотите жить как на Западе. Вы же, либералы, как раз хотите, чтобы все было как у людей. Как у англа, извиняюсь за выражение, саксов, которые 51 год лохматят эту бабушку с ЧВК, понимаете, весь мир лущат, как маисовый початок, понимаете. Вот так и мы, что, дурнее, что ли? Ничего подобного, так сказать. Если этим, так сказать, можно уродом, почему нам нельзя?
Вот правильно, потому что они уроды, да, а мы нет, а мы за мир во всем мире.
А мы за мир во всем мире, может быть. Я не знаю, мне кажется, что наши, может быть, попали в какую-то ловушку, почему-то раньше не смогли, а потом было уже немножко не с руки в связи с Украиной, значит, и прочими разными вопросами. Это мое, опять же, предположение, основанное на логике, фантазии, на том, что я писал какие-то художественные тексты и так далее. Потому что, еще раз говорю, никакой серьезной информации на предмет вот этого самого вагнеровского отряда, его численности
и так далее. Да, все правильно, и не будет. И, скорее всего, не будет.
Ну,
потому
тогда,
что
ну, тогда, если а, есть, а тогда нет, какой смысл?
Так нет, все правильно. И действительно, потому что если появится законопроект, да, давайте там о создании этих ЧВК, то он сразу, да, разворошит, я думаю, поднимет огромную массу вопросов. И придется очень многие вещи объяснять.
Не знаю,
так как в правовом поле этого нет. Свидетельские показания, которые, да, сейчас всплывают периодически. Там, ну, там в Краснодарском крае говорят, да, там парень там ушел, там в Сирии погиб и так далее. Ну, понимаете, если этого нету, то это все интершум.
Нет, это не интершум, понимаете, дело в том,
мало ли кому что пригрезилось.
Нет, ну, вон Асада периодически обвиняют в том, что он мясник из Дамаска и травит собственный народ химическим оружием, да. И правозащитная организация «Белые каски», которые на самом деле очень близки с чертями из вот этого, из Нусры, там, бог знает откуда, но им, так сказать, все верят на слово и говорят, вот тут у нас вот детки лежат мертвые от химического оружия, тут у нас вот не детки, тут у нас молодки, тут у нас еще что-то такое, да, и все кричат, да, окей, да, я же вижу при этом, что, ну, вранье, потому что оказывают помощь, да, голыми руками хватаются за тех, кто поражен вот этим химоружием, да, они сами должны лечь рядом, понимаете? Это, ну, такие постановочные какие-то варианты. А, поэтому мне кажется, что особо бояться вот этой законодательной инициативы по ЧВК, ну, точно не стоит, потому что, еще раз говорю, это как полеты в космос. Вон эти все летают, значит, и мы тоже можем летать. Почему не узаконить это дело, да? А кому выгодно вот эта вот загадочность, вот эти вот слухи, вот эта вот неточность, да, так сказать, то ли да, то ли нет, то ли 200, то ли 3, значит, просто человека погибли и так далее. Вот как ни странно, в рамках вот этой самой ведущейся информационной войны это действительно выгодно нашим западным товарищам, американцам в первую очередь, да. Ведь в этой ситуации мы выглядим потерпевшими. Мне говорят, погибло 200 россиян. Да, вот мы, американцы, так сказать, взяли, так вот шурнули, так сказать. У вас там выборы президентские, а я, ваш президент вообще, так сказать, никак на это не среагирует. Что хотим, то и делаем. Вот будем жечь русских напалмом, так сказать, а вы даже...
Да, потому что это они неучтенные.
Не пикните, потому что, как всегда, у вас народу много, бабы еще нарожают, это неучтенные и так далее, да? А у нас ситуация, когда мы не подтвердить, не опровергнуть, не среагировать, ну, действительно не можем. Но это же не военнослужащие. Мы понимаем, что это не военнослужащие. А дальше, так сказать, ну, если это не военнослужащие...
Какие, а это граждане России, какие, например.
А дальше, так сказать, вопрос такой, докажите, кто это такие. Доказать трудно. Почему? Значит, как правило, это люди без документов. Это такая практика. Даже, она всегда касалась даже людей, принадлежащих к армии. Вот какая обычно? Вот почему смешно, когда у Порошенко и у украинцев всегда там он какие-то паспорта показывал, военные билеты, там еще чего-то, дипломы, свидетельства о рождении, там, да, там, почетные грамоты, ну, весь набор значит, горного туриста. Потому что в спецкомандировках ситуация какая, да? Все, что можно, ты сдаешь, так сказать, еще в Союзе, ну, в России. У меня это еще было во времена Советского Союза. Комсомольские билеты, ну, все, да, так сказать, удостоверение личности офицера, ничего у тебя этого с собой нет. Получаешь так называемые открепительные талоны. Прямо вот реально бумажечка, на которой ни фотографии, ничего, ерунда. И свой паспорт служебный, синий, с которым ты прибываешь вместо спецкомандировки, и у которой у тебя немедленно изымают в штабе, да, и говорят, ты его больше не увидишь никогда до возвращения. И ты действительно больше никогда свою синюю паспортину не видишь, потому что она, как правило, либо в отделе кадров, либо там, я уж не помню, в отделе кадров, да, в сейф, раз, значит, пошел вон. Значит, у тебя из документов тебе дают местную такую битаку, значит, где по-арабски написано, кто ты есть, и твоя фотография в местной форме. Вот и все твои документы. Если тебя берут, например, с этой ксивой, ну, по-разному может сложиться. Почему-то, сказать, всем заставляли учить эти пункты Женевской конвенции о том, что ты называешь фамилию, имя, отчество, звание, личный номер и даты рождения. Дата месторождения, да, вот это ты обязан сразу назвать, чтобы тебя просто не шлепнули, да, значит, как непонятно кого. Потому что в Ливии, например, мы ходили с удостоверениями, на которых была цитата из Каддафи, что труд любого наемника, как бы высоко он ни оплачивался, всегда остается лишь разновидностью труда раба. Вот так. То есть мы как раз и ходили с вот этой битакой наемника, да, так сказать, любой человек, владеющий арабским языком, он понимает, кто к нему попал в руки. Вот, значит, если ты уходишь на какие-то мероприятия, ты и эту бумагу оставляешь, что называется, дома. И у тебя вообще ничего нет, кроме конфетка-леденец, да, так сказать, фабрика имени Крупской. По ней, может быть, и поймут что-то, да, кто-то и что-то. У нас когда двух убили в Ливии, значит, ребят на южной границе с Чадом, и похоронили в общей могиле. Там, ну, всех убили, весь гарнизон. Племена восстали. Так потом их опознать смогли только по часам. У них командирские часы были на руке наши, так сказать. Ну, они уже и разложиться успели к тому времени, так сказать. Да, вот. А документов про это речь не идет, да. Поэтому... Вопрос один. Где трупы? Значит, кто и как, так сказать, будет верифицировать информацию по этим трупам? Все. Дальше наш вот простор для наших воображений. А мог Путин знать, что там, значит, это самое, мог? А мог, не мог. Да, значит, а сколько их там? А могло их там быть 300 человек? Могло. А два? Могло. А могли это быть не русские, а, значит, граждане Казахстана? Могли. А граждане Казахстана, но со славянскими внешностями? All right. А молдаване там могли быть на подработке? Могли. Понимаете? И вот, ну, я не шучу и не валяю дурака, понимаете? Но давайте мы сначала с этим разберемся совсем.
Все правильно. Для этого надо понять, в чьих интересах они там действовали.
Совершенно верно. И действовали ли, понимаете? А у вас нету ни одного ответа на этот вопрос. Вы мне рассказываете какие-то военно-морские истории, так сказать, о том, что говорят, там такое было. Слушайте, я с вами согласен, могло быть и такое, но могло быть и совершенно другое. Понимаете, я вам 10 сейчас разных сценариев дам. И что мы будем обсуждать, да, так сказать? Это и в этом смысле, когда Песков говорит, что извините, я не вижу здесь вот... для серьезного разговора какой-то почвы, да, он как чиновник совершенно прав. Как врач будет прав, если вы, там, не вы, господи, прости, там, какая-нибудь мама забежит и говорит, мою дочку, там она, ой, такое было в оздоровительном лагере, там наверняка целый букет заболеваний. Врач говорит, ну, давайте сначала анализы сдадим, может, Бог, ну, и помилует, как бы, да? Нет, вы там знаете, там даже негров привозили. Ну, слушайте, что это за разговор такой? Там заезжал с гастролями отец Грозовский, так сказать, известный педофил, понимаете. И поэтому теперь там закупайте антибиотики. Да? Ну, это не серьезный просто разговор какой-то, да. Потому что, еще раз вам говорю, да, вот есть... Ну, вот ведь точно так же я могу сказать по-другому, да. Вы говорите про ЧВК Вагнера, а я говорю, что западные советники находятся в сирийском плену. Почему об этом молчит западная пресса? Потому что они не должны были находиться в тех местах, где они попали в плен, или почему? Вы торг ведете? Ну, давайте поговорим об этом. Я вам сейчас цифры начну называть, сколько, так сказать, этих, значит, гавриков. Вы мне скажете, что это моя больная фантазия горячечная. Я вам скажу, да вовсе и не фантазия, да? У меня есть определенные какие-то источники. Вы мне скажете, вы можете чем-то хотя бы подтвердить? Я скажу, нет. Вы скажете, ну тогда пасть захлопни, так сказать, со своими западными советниками и так далее. Так здесь такая же ситуация. Вот, ну, понимаю, вам хочется это пообсудить, и это действительно не очень веселая, так сказать, информация во время предвыборной кампании, равно как и ситуация с Олимпийскими играми, по которым мы со свистом, так сказать, проносимся мимо золотых медалей, да?
Но зато серебряными и бронзовыми.
Ну, это, как говорится, это не Сочи. Вот, и жаль, да, но... Я тогда буду настаивать, опять же, да, иначе про доказательства. Потому что как умеют в этом смысле работать наши западные, я извиняюсь, псевдопартнеры, я хорошо знаю. Нет, ну, я вам напоминал, есть... когда негритос генерал, так сказать, пробиркой помахал, да, а потом повесили
раз,
Саддама.
Да, мы каждый раз об этом.
Ну, так извините, да. Это вообще-то, так сказать...
Просто если...
Ну, фаршмакнуться можно один раз, да, понимаете? Да, да, репутация долго строится, а потом рушится в один день. Нам все говорят, это у России ужасная репутация. Как будто это русские президенты драли своих стажерок в овальных кабинетах. Понимаете? Конечно, у нас ужасные репутации. Он техника у нас не выдерживает.
Да, тем не менее, если даже начинает. На уровне предположения, да, говорить о том, что, возможно, в Сирии есть некие люди, которые выполняют некую, там, может быть, там, грязную работу, не грязную работу, во всяком случае, работу, которая является, да, неофициальной историей вот этой вот войны, да, в Сирии. То, скорее всего, да, российским властям будет, ну, выгоднее не реагировать, да, вот на сообщения там, о каких-то потерях.
Это не то, что выгодно, это единственная возможная линия поведения, вне зависимости от того, как говорится, в доле российские власти или не в доле. Вот тут вот как ни кинь, да, так сказать. Если российская власть не в доле, она, значит, тоже по-другому не может реагировать. Если в доле, тоже только так. Поэтому вот о чем разговор-то? Понимаете?
А разговор вот у нас о чем, Андрей Дмитриевич. Времени у нас мало остается, потому что Сирия опять съела практически...
Нет, я просто хочу, чтобы мы вернулись от ЧВК вот этой истории, к тому, с чего я начинал. Там идет сейчас очень серьезная такая раздача, вот в большой уже такой серьезной карточной игре. И вот эти все истории ужасные, с курдской резней, с гибелью нашего самолета, с израильским налетом на иранские пункты запуска беспилотников, да, с американским вот этим налетом, да, по какому-то отряду, да, так сказать, который, значит, там, судя по всему, понес большие потери, да, это сложнейшая, так сказать, вот такая уже вот набирающая обороты драка за будущее, собственно говоря, вот этого ближневосточного перекрестка.
И главное, совершенно вот не слышно голоса Асада. А он как себя чувствует?
Ужасно, я думаю, он себя чувствует, потому что ему очень мало остается места для собственного достоинства, я бы сказал так. Потому что за него принимаются уже какие-то решения просто в силу...
изменившихся обстоятельств?
В силу изменившихся обстоятельств и в силу того, что слишком серьезные силы вообще оказались стянуты на его вот этой небольшой стране.
А у него был шанс не оказаться в такой ситуации?
Очень мало. Когда развязали вот эту войну, у него шанс, может быть, и был поначалу, Но его проблема была в том, что он как раз не кровавый мясник из Дамаска, а офтальмолог из Лондона. Человек, он всегда был очень мягкий и всегда очень... Он ведь либерал, самое смешное, это, понимаете? Вот ведь как вот обидно бывает в истории. Он так хотел понравиться Западу. Он проводил либеральные реформы. Он там, значит, абсолютно... У него менталитет-то... Он женат на гражданке Великобритании, я извиняюсь. Да,
ну что, у нас Саакашвили тоже женат на гражданке Голландии.
Ну так и он прозападный насквозь Саакашвили. Ваш аргумент не работает в данном случае, да? Он долгое время там жил, он получал там образование, он хороший врач, да, так сказать, офтальмолог и так далее, да. И он поначалу, когда все начиналось, не проявил должной, подобающей на Востоке жестокости, да, для того, чтобы все это прижечь. И гангрена пошла. А дальше, я уже думаю, когда уже вот, ну, уже пошли такие серьезные люди выходить из-за ширмы один за другим, у Масенького, конечно, шансов уже мало оставалось. Повезло ему просто сейчас в том, что он просто жив. И его семья. Не все из его семьи живы, но вот все-таки, да. Вот. Чем дело обернется, Аллах его знает. Аллаху алим, как говорят, значит, в Сирии. Потому что вот это тот хоккейный матч, у которого нет предсказуемого результата, да. Слишком серьезная заруба. И слишком и не две стороны друг с другом играют, а игроков больше. Интересы не совпадают, да, у этого всего. Шансов у Сирии уцелеть, сохранить территориальную целостность очень невелики. Вот очень невелики. Поэтому уже в этом смысле, так сказать, он все равно в ситуации, ну, не позавидуешь, да. Но, тем не менее, да, так сказать, с исламским государством более-менее справились. Как бы, да? Но это только такая первая волна. Пиндосы ведь не собираются сглатывать, соглашаться и так далее. Нет, они закусились, как бы, да, и они будут дальше. Иначе бы не было вот этого всего. Понимаете, вот все эти ночные авиационные атаки, значит, а там утюжили-то, колбасили вроде как... Это не два, а три, так сказать, боевых вылета. Там это все несколько часов продолжалось, насколько я понимаю. Это, между прочим, и траты в том числе, чтобы вы понимали. Это дорого стоит. Вот. Я уж молчу про человеческие жизни, да, и там еще надо разбираться, кто куда шел, значит, кто кого хотел атаковать, значит, почему все равно, если потери настолько высокие, да, так сказать, какие были приняты или не принятые меры, значит, предосторожности, да, значит, каково было боевое построение, ну, много чего. Точно так же, как, например, вот погиб наш летчик, да, ну, мне кажется, Министерство обороны все равно ведь должно разбор произвести, да, так сказать, как и что было сделано, и что привело к гибели, да, так сказать, и почему, да, так сказать, это стало возможным, да, и почему не вышли из этой ситуации. Что привело-то к этому? Я же говорю, не фатальная эта история с ПЗРК-то. Как бы. Это же не какой-то меч-кладенец, которым, как ни взмахни, все там 10 голов у врага отлетит. Вот. Поэтому ситуация там очень сложная. То, что к выборам, к 18 марта, будут стараться еще что-нибудь такое отмочить, так сказать, интересное, я практически не сомневаюсь. Я очень этого не хочу.
Но, тем не менее, все равно это же вряд ли повлияет на результат выборов.
Это повлияет на настроение, на цифры, на проценты явки и так далее. Если вы меня спрашиваете, сомневаюсь ли я в том, что победит Владимир Владимирович Путин,
я не сомневаюсь.
Но побеждать по-разному можно, понимаете? Можно побеждать так, можно побеждать сяк. Можно побеждать так, чтобы у всех хорошее настроение было, а можно побеждать так, что настроение будет странным таким, да? И так-то наша элита, она в преддверии этих выборов и ведет себя абы как, так сказать, и настроение какое-то странное.
Абы как, это вы о ком сейчас?
Ну, хотя бы о товарище Дерипаске со своей рыбкой. Там, ну, он не единственный корки мочит, в общем-то, понимаете? Дело в том, что и всплыла эта история. Она случилась-то не сейчас, а всплывает сейчас она тоже не случайно, понимаете? Потому что у элит, у наших...
Рыбку контролирует из Госдепа?
Нет. не рыбку контролируют из Госдепа, да, эта история случилась давно. Она случилась, по-моему, году в 16-м.
Да и... нет, по-моему, она несколько месяцев назад случилась.
Ну, даже если она случилась несколько месяцев назад, почему именно... Она же была не засекреченная, да, она, в общем-то, давно была в прямом доступе, да, почему вдруг фокус внимания на нее вышел именно сейчас, когда месяц до выборов остался. И я думаю, что здесь все очень просто. Если вы посмотрите на наш народ, который, ну, достаточно спокоен, и к выборам идет достаточно спокойно. Там, как ни пытался Навальный, еще кто-то там поднять массы на какие-то ужасные забастовки, ничего не получилось. Да? А вот элиты очень суетятся, нервничают и выясняют отношения друг с другом, да, там сбрасывают какую-то компрометирующую, дискредитирующую информацию. И вот действительно истерикуют так, будто вот речь идет о жизни и смерти. А почему? А потому что действительно для многих вопрос вот именно так и ставится. Жизни и смерти. После выборов президента будет большой перед... Как это... Как говорил Лукашенко, да, своим депутатам, я вас перетрахивал и перетрахивать буду, да, значит, имею в виду, перетряхивать, да, значит, а по-русски смешно получается. И у нас что? У нас после, и что, да, так сказать, и что, и как, и кто, и где, да, а очень просто. После выборов президента будут глобальные изменения. В губернаторском корпусе, ну, наверняка, да, так сказать, продолжится. В чиновничьем корпусе, в очень, ну, это будет, правительство будет, конечно, меняться, да.
Но после каждых выборов президента, по-моему, правительство уходит в отставку, да. Но скорее это формальная процедура. Нет, а что это... вам дает основание полагать, что в этот раз будет как-то по-другому, в отличие от предыдущих?
Мне ничего не дает, я просто говорю, что вот элита, да, торопится присмотреть для себя какие-то места, если эти места заняты кем-то, значит, кого-то подвинуть, сковырнуть, да, так сказать, все активизируются и пытаются, значит, показать себя в хорошем свете, соседа рядом в плохом свете, так сказать, и все пытаются достучаться до императора, который равно удалился, так сказать, и старается вроде как ни на что на это не реагировать и в дебатах не участвовать, что зря, как мне кажется. Вот я считаю,
и тоже это не первый раз.
Не первый раз, так сказать, и я не понимаю, почему. Он ведь хорош в остром разговоре, он показывал это не раз.
Ну, понимаете, он может быть хорош, но высокомерен.
Ну, да, но, как сказать...
Ну, должен быть у нашего президента
это серьезный аргумент, недостаток. Это серьезный аргумент у его критиков, на самом деле, да. И я могу понимать, что он не боится, например, вот этих дебатов там, с каким-нибудь там Грудининым. Да, это Грудинин будет бояться дебатов с Путиным.
Да, и, может быть, действительно просто пошли навстречу кандидатам, чтобы им не так страшно было.
А может быть. Но я вам скажу точно, что когда вот, допустим, на петербургских экономических форумах что-то вроде дебатов завязывается у Путина с какими-нибудь журналистами иностранными, которые его мучают разными неприятными, как им кажется, вопросами, да, у него все получается, как правило, да, так сказать, и народ его любит за его остроумные, интересные всякие ответы. Из чего я делаю вывод, что с большинством абсолютным, да, вот из тех его конкурентов, кто заявлен на выборы, он справился бы шутя, включая самого Явлинского и его нынешней бороды. Может быть, ему неловко было бы с Ксенией Собчак, которую он помнит маленькой капризной девочкой, и которая там, значит, обслюнявливала его пиджаки, так сказать, в далеком 1992 году. Может быть. Она себя некрасиво ведет, да, в отношении человека, который разрешил ей получить удостоверение кандидата в президенты Российской Федерации. А это дало ей, конечно, очень серьезную капитализацию, ту, которую она, с моей точки зрения, совершенно не заслуживает. Вот. Но, с другой стороны, она, собственно, для чего была принята на борт? Для скандального оживляжа не самого интересного водевиля, да? Ну, справляется как может девочка, да, так сказать. Большего от нее ждали.
Просто интересно, что вы авторы этого водевиля не критикуете, а вот участников водевиля почему-то у вас вызывают такие.
Я авторов не знаю, я не знаком с разработчиками, да, вот. И более того, у меня такое ощущение иногда, что одновременно, так сказать, в работу запущено несколько сценариев, которые как-то конкурируют друг с другом и вносят сумбур. И все такое прочее. Мне интересно было бы с ними пообщаться, и я критикую авторов этого. Мне не кажется, что это все убедительно и интересно. Но я же не думаю, что сам Владимир Владимирович Путин с логарифмической линейкой, так сказать, сидел и, значит, просчитывал этот чертеж. Это не так. Ему принесли какие-то...
Конечно, нет. Он вообще не имеет ни малейшего отношения вот, имеет, к системе, так... которая
ну,
сложилась
ну,
вокруг
зачем,
него.
Зачем? Имеет, конечно. Но я просто говорю, что в данном случае, так сказать, ну, разработки он делает, конечно, не сам. Ему предлагают какие-то модели, он чего-то там выбирает. А что и как там потом запускается, это... Ну, я вам точно могу сказать одно, Надь, да, ты сказать. Вы вот меня подкололи, что, конечно, он там... Как это, добрый царь, он не знает, да, бояре там внизу. Вот смех смехом, а недавно мне пришлось убедиться в том, что вот эти самые, которых можно злыми боярами называть, они действительно могут и обманывать, так сказать, и делают это из своих целей. Вот, допустим, обманули и серьезных чиновников, так сказать, в администрации президента, и как мне рассказывали, вплоть до самого верха, когда про нас говорили, какие мы ужасные твари, так сказать, и что у нас, оказывается, шведы. У нас шведская проблема, у нас шведы не ушли. Помните, я вам про шведов рассказывал, которые у нас...
Застряли в дверях?
Застряли в дверях, значит, не захотели продавать свои проценты и так далее. И Константинов, у него сейчас большие проблемы будут, потому что там шведы в ажуре. А шведов нет никаких. Ни одного, ни полпроцентика, ни шведов, ни финнов, вообще никого. Исключительно граждане, так сказать, Российской Федерации, включая депутата Государственной Думы, понимаете? Возникает вопрос, так сказать, как это, да? Помните в «Новые приключения неуловимых»? Полковник, вы обманули двух императоров, понимаете? Слушайте, господа, нехорошо обманывать президента, да, значит, нехорошо обманывать администрацию президента, нехорошо говорить, что у ажура учредители шведы, в то время как никаких шведов там нет. За такие вещи, ну, как бы, никакой президент не любит, чтобы его обманывали, да, вот, и не любит, чтобы его обманывали никто, даже самые близкие люди. Вам, там, вас, допустим, муж решит обмануть, вам понравится? Скажете, муж, ты мне муж, конечно, что ты меня обманываешь-то, это нехорошо, понимаете, и еще как долбанете чашкой об стенку, так сказать, и хася с бысей, понимаете.
Ну что, время у нас практически закончилось, могу вам предложить все-таки, я не знаю, в качестве бонуса за такой долгий подробный рассказ про Сирию поговорить еще о другой войне, об афганской, правда, к счастью, закончившейся, я имею в виду... Сериал «Крепость Бадабер».
Я не буду долго говорить. Во-первых, я всех поздравляю, кто имел отношение со вчерашним праздником. Когда-то это был чисто афганский праздник, День вывода. Потом его сделали праздником всех интернационалистов вообще. Но это пока не прижилось. Вот, хотя мы, конечно, поздравляем. Все другого праздника-то нет. Значит, сериал «Крепость Бадабер». С моей точки зрения, не то, что даже неудачный, не то, чтобы даже убогий, да, так сказать. Мне кажется, что это плохая работа, которая... Вот есть события, к которым надо настолько бережно, да, потому что это действительно бывшие события, да, и действительно погибли люди, явив... миру какую-то красивую легенду, да, о своей гибели и так далее. Значит, почему я категорически... Ни мой соавтор Борис Подопригора не имеем никакого отношения к вот этому сериалу, который вышел на Первом канале. к вот этой лютой, совершенно ломовой попсе, которая, это такая фэнтези, которую там сделали. Значит, дело не в том, что там сплошные ляпы. Дело не в том, что там не воссоздано время. Дело не в том, что создатели не очень понимают войну и как воюют, так сказать, и так далее. Это все, ну, крайне неубедительно. Дело в том, что я с главным концептуальным подходом не согласен. Да? История подвига наших военнопленных, которые подняли восстание в крепости Бадабер, а потом погибли там все после взрыва. То ли сами они подорвали склады, то ли при штурме попали снаряды. Уже никто не узнает. Дело вот в чем. Это пронзительная, очень красивая и страшная история. Она стала таковой, потому что мы до сих пор не знаем точно, кто там был. Мы не можем их назвать по именам погибших, потому что мы не знаем. Реально, вот существуют списки пропавших без вести, и теоретически вот многие фамилии могут оказаться там, но кто конкретно, достоверной информации нет. Мы не знаем, как проходило восстание, мы не знаем, кто был его руководителем. Есть домыслы разные, да, а вот проверенной, настоящей, нормальной информации нет. Легенды, рассказы не очень такие, которым можно поверить, от одного там якобы выжившего, который на самом деле не принимал там участие, но что-то как-то он там со стороны мог сказать. Ну, в общем, такие неубедительные немножко свидетельства. Поскольку я глубоко изучал этот вопрос в период подготовительный, когда мы с Борисом, значит, готовились книгу делать свою, да, об этом, обо всем, я могу вот сказать, как обстоят дела в этом плане, да, что достоверной информации нет. Какие-то наши с вами соотечественники сумели поднять это восстание и погибли все, оставшись безымянными, по большому счету. И до сих пор ни американцы, ни пакистанцы, никто не хочет, в общем-то, никакую информацию в этом плане раскрывать. Создатели сериала «Крепость Бадабер», который прошел, закончился вчера на Первом канале, они по-другому увидели эту историю. Они решили, что один из участников восстания вполне может остаться жив. Взять в плен американского ЦРУшника, ужасного пиндоса, и добраться с ним, значит, перебраться через границы Пакистана с Афганистаном, где уже их ждут советские товарищи. То есть вот не просто вырваться из плена, а еще и с,
привести языка.
С трофеем, так сказать, чтобы вот не думали американские пиндосы, что так все легко дается и так далее. Да? С моей точки зрения, это маразм, надругательство и ужас. Это не имеет никакого отношения к самой истории. И не надо говорить, что это все мелочи, мы же делали художественный фильм. Получилась другая история, потому что если у вас уцелел хотя бы один, значит, он назовет имена остальных. Тогда нету вот этих неизвестных солдат. Тогда, ну, как бы, тогда в чем, собственно говоря, так сказать, вот этот пафос, что ваши имена не звучат и так далее. Почему это нельзя раскрыть по прошествии там уже стольких лет, 33 лет, понимаете? Почему? У вас нету никакого логического этому объяснения. Сама стилистика фильма напоминает солдатские дембельские альбомы, такие вот вирши, когда бой гремел в окрестностях Кабула, ночь сверкала вспышками огня, не сломала нас и не согнула, наши люди крепче, чем броня. Помните, ребята, мусульмане, ваша сила в том, что мы за вас, и не надо лишних придыханий, в бой идти нам не в последний раз. Понимаете, такая приторная патетика, она нормальна для человека 20 лет, с не очень хорошим образованием, деревенского происхождения, который самолетик себе нарисовал в дембельском альбоме, так сказать, и потом девочке, которая работает в сельском магазине, значит, расскажет о подвигах, когда мы снова выходили на Саланг, вот, ну, что-то вот такое, вот эту байду, пургу, вот эту всю. Люди более взрослые, люди более, ну, ироничные даже, так сказать, и так далее. Тем более люди, которые были, да, в разных горячих точках, и которые на самом деле знают, как проводятся различные мероприятия, ну, они от этого всего вот зубы ломить начинают. Ну, просто вот зубы ломить начинают. Наши режиссеры, они обожают красиво снимать войну. бежит таджик, которому там передать нужно секретные какие-то фотографии. Бах, пуля попадает. Он, вот так вот весь выгнулся. Но снова пополз, ой, снова выгнулся. И вот уже испуская дух, он говорит, вот, надо передать, там, передайте в центр, найдите генерала. И вот только в угасающем сознании колышутся ветви граната. Слушайте, ну уже просто тошнит. Ну, честное слово, ну что это за дембельские альбомы вы тут развели-то? Ну что это за лютая попса какая-то, понимаете? Вы чего, обкурились или что? Ну, в самом-то деле, как вам не стыдно вообще? Там на самом деле, там на самом деле погибали люди, да, так сказать. Это была трагедия, а не повод для того, чтобы вы сделали костюмированное шоу, так сказать, и рассказали про то, как взяли в плен американского пиндоса. И что вы с ним потом сделали? Увезли в СССР и там замучили, так сказать, а потом разрезали на мелкие кусочки и спустили в канализацию? Понимаете, тут даже дело не в том, что недостоверность вот такая вот историческая. Есть понятие художественная достоверность. Вот у них не получилось с художественной достоверностью. Знаете, мой любимый фильм «Азори здесь тихие», он с военной точки зрения совершенно недостоверен. Потому что если действительно прислали диверсионно-штурмовую группу немецкую, да, обученную, сколько их там, 15 человек было или 17, и вот старшина с 5 девочками в юбках почему-то, которые там бегают по острову, хотя, в общем, в юбке неудобно воевать. Но у них ничего не нашлось, чтобы надеть вот, для похода. Ну, бывает. У них не было шансов, если мы про реальную историю говорим. У них шанс был на какую-то короткую засаду. Ну и до 4 человек потерь, может быть, они бы немцам и сделали. После чего они погибают все абсолютно точно, если немцев хоть чему-то учили. Если они хоть немного владеют военным ремеслом. Ну, потому что подавляющее превосходство в живой силе, вооружении, так сказать, ну и во всем. На стороне вот этого всего, значит, сборного отряда, только якобы знание местности вот этим старшиной. Ну и опять же, родная земля помогает. Всякие вот эти истории, чтобы там какая-нибудь Женя Камелькова, распевая романс, бегала бы с автоматом и успевала бы еще кого-то из них подстрелить, ну, возможно, если это не десантно-штурмовая группа, значит, немецкая, а это из дурдома немецких алкоголиков. Собрали, обрядили наскоро, так сказать, всучили им, значит, вот какое-то оружие и сказали, там взорвете любой мост, значит, какой встретите. Только в этом случае, да, вот это могло все происходить. Но нам же рассказали другую историю. Нам же рассказали историю художественной достоверности, потому что это былина, это баллада, это пронзительная песня скорбная, да, так сказать. И дав военную недостоверность, они в силу таланта сумели компенсировать это художественной достоверностью, интересностью образов, да, так сказать, диалогов, да, ну вот всего. Такая же история со Штирлицем. Не было никакого Штирлица. И Рейх абсолютно выдуманный. Да, но мы любим до сих пор этот фильм за его художественную достоверность, за то, что там есть очень трогательные вещи, которые вот мы до сих пор, как бы, когда это смотрим, немножко сами с собой разговариваем. А когда смотришь «Крепость Бадабер», не разговариваешь сам с собой, а в ужасе молчишь, так сказать. И все время думаешь о том, откуда они берут такую лютую шмаль, так сказать, чтобы вот подняться до таких художественных высот. Это очень грустно, потому что, еще раз говорю, за всю историю афганской войны, пожалуй, именно эта история, вот восстание в крепости Бадабер, она самая романтичная, интересная, таинственная и просто зовущая к экранизации. Хочу быть правильно понят. Я не считаю, что только наша сборная книга, да, так сказать, это некая такая вот монополия на вот это все. Совсем нет. Ну, там, как бы, наверняка кто-то еще может. Но вот не так. Потому что так... Это не патриотизм, это патетическая какая-то насмешка над павшими. И это снова какая-то абсолютно такая вот антисоветчина в плане того, что ну да, мы такие козлы, только умеем своих бросать, и больше ничего. У нас только вот один вот этот вот разведчик, который там, да, так сказать, кричит американцу, я офицер ГРУ СССР. Это ж вообще, так сказать, какой ГРУ СССР, ты чего? парень, если ты действительно из ГРУ, ты, ну, ты зачем так говоришь-то, ГРУ СССР? Значит, ты, ну... Ну, в общем, короче говоря, конечно, найдутся те, которые скажут, что я вот из ревности это все говорю.
Ну, а это было мнение Андрея Константинова.
Увидимся, а я не говорю из ревности, да. Значит, мы увидимся в следующую пятницу. Я надеюсь, что у нас найдутся интересные темы. И, может
и
быть,
хорошие
более...
новости.
Да, и хорошие новости, о которых мы с удовольствием поговорим.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».